Героям специальной военной операции посвящается.
Пресвятая Дева, Мать Божия, Благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою, вознеси над нашими головами и душами аки голубица, светлую явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая, Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Дева, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница.
Пресвятая Дева, Мать Божия, Благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Исповедоваться, причащаться будем? Военные записки одного дьячка. Они стояли, сгрудившись перед иконой Богородицы. Кто с оружием, кто без, кто высок и красив, но больше скромных да щуплых. Неказистый мы народ, надо признать. Были мордатые и тонколицые, худосочные и увольни, доходяги и полублаженные, злые и простофили, судя по лицам. Про некоторых из них я вообще не мог понять, кто их в армию пропустил. «А москвичи есть?» – вдруг спросил отец. «Есть», – отозвались из задних рядов. Документальные записки о путешествии на войну дьячка Знаменской церкви села И.Го Хрисанфа Каменного, без упоминания реально действующих лиц, времени и мест по причине военной необходимости. Не в силе Бог. Стало быть, выпал мой черед отправляться на фронт. Конечно, я мог отказаться, ибо ни умом, ни силой Бог меня не наградил, и характер мой военному пылу жару не соответствует. Трусоват, глуповат и на одно ухо туп. Куда такому на фронт? Однако отцы нашего энского благочения собрались везти гуманитарный груз в Донбасс, в разные воинские части и окормлять православных воинов пред лицом смерти. Мне же велели подумать. Как ни верти, а помощь священника в боевых условиях жизненно необходима. Я подумал раз, подумал другой. Матушке своей объявил. Она поплакала, будучи совершенно уверенной, что оторвет мне шальной осколок голову при первой же возможности, а ей детишек поднимать одной и почем зря. И оттого подлец я окаянный, ни о ком не думающий. Я подумал в третий раз. Для ровного счета, а больше из любви к Святой Троице. И решился поехать, несмотря на скрип в сердце и холодок под ложечкой от дурных предчувствий. Вот и все предисловие. Колонна. Для начала я расскажу о том, как остался жив. В один из дней я был отправлен из прифронтового госпиталя в тыловой госпиталь по срочной надобности и из-за моей же глупости. Привезли отцы полевой иконостас из Москвы в подарок госпиталю, и пока разгружались лекарства, меня командировали этот иконостас собрать, то есть соединить между собой три створки на петлях и шурупах. Поднял я его наверх, освободил от пленки и разложил створки на полу. Несчастье мое заключалось в том, что створок было всего две, а не три. Третья исчезла, пропала, или сквозь землю провалилась, или ее забыли положить в комплект. Донесение мое на этот счет очень расстроило руководителя миссии, отца А, и он велел мне вернуться в наш базовый лагерь, в тыловой госпиталь в 50 километрах от текущего местоположения, забрать второй иконостас, с тем, чтобы из двух некондиционных сложить один полноценный. «Только нигде не останавливайся», — сказал он. «По дорогам рыщут ДРГ противника. Я не хочу твоей жене привезти лишь твой труп». Вдохновленный отцовской заботой, я поехал обратно. И сначала все было хорошо, а потом, перед самыми сумерками, я догнал колонну военной техники. Это ехало с фронта дюжина усталых танков, БМП и БТР, кто своим ходом, а кто на тягачах. И ехали они медленно, не включая фар. И здесь выяснилось, что свет не видывал дураков, подобных мне, потому что я решил обогнать колонну. В гражданской жизни, от которой я еще не успел отвыкнуть, я ни разу в жизни не догонял колонну бронетехники, и мне никто не объяснил, что будет, если. Короче, я обогнал тягач, другой, а после них еще и танк, и встал прямо перед ним, как бельмо на глазу. Кто-нибудь вмешался под гусеницами у танка, час назад вышедшего из боя? Это я, прости господи, Хрисан в каменный. Я понял, что совершил ужасную ошибку, потому что танк сзади меня нервно фыркнул и лязгнул гусеницами по асфальту, а тягач впереди затормозил без всяких предупредительных стопов. Я почувствовал себя неуютно, зажатый между ними в тиски, всем составом, крепостью и разумением своим ощущая, как жизнь хрисановская неумолимо теряет ценность. Катастрофически, в одно мгновение, до ничтожества, до нулевой отметки, как фарфоровая чашка из посудной лавки, в которую зашел слон. Мне показалось, нет, я был совершенно уверен, что танковое дуло уже висит над крышей, а лобовая броня плющит мой фаркоп. Тут я вспомнил Богородицу. «Мамочки!» – возопил я девятым стихирным глазом и совершил еще одну совершенно удивительную глупость. Я выключил свет фар. Сложно объяснить. Возможно, я поддался инстинктивному чувству, решил прикинуться мертвым, изобразить Танатос. Глупее не придумаешь, но, возможно, железные монстры не захотели бы связываться с жалким нечто. Возможно, не растоптали бы меня, как букашку. Скорее всего, это была просто паническая реакция, смятение и ужас. Для получения Дарвиновской премии за самую идиотскую смерть мне оставалось только одно – закрыть глаза. И я действительно зажмурился и подумал, какой же ты дурак, Хрисан в каменный из села Иго. Во время этой короткой и яростной исповеди кто-то ударил меня по затылку. Подозреваю, что ангел-хранитель. Я открыл глаза, истерично нажал на газ и, пренебрегая поворотниками, вырулил на обочину. Всем своим видом демонстрируя, что виноват, сглупил, раскаялся и мысленно поджимаю хвост, фаркоп под днище, прошу прощения. Колонна проследовала мимо. Может быть, мехвод попался не злой? Может, они не захотели тратить на меня пулеметные очереди? А может быть, просто устали? Или еще что может быть. Но оставшийся путь я плелся за ними на почтительном расстоянии, как побитая собака, внутренне поскуливая и испытывая чувство благодарности. Для чего эта история случилась со мной, неизвестно. Я привез второй иконостас в госпиталь, и при сборке обнаружилась недостающая третья створка. Она настолько плотно прилепилась ко второй, что составляла с ней одно целое.
Господи Боже мой, на Тя уповаю.
В другой раз мы стояли на литургии в Благовещенском храме поселка Г на окраине Донецка. И ровно в ту минуту, когда священник, воздев руки, произнес «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, всегда ныне и присно и во веки веков», вместо «Аминь» раздался пушечный залп. За ним почти сразу второй, третий, и началась адская свистопляска. Священник же в ответ жизнерадостным басом сделал всем предложение, от которого невозможно было отказаться. «Миром Господу помолимся!» И мир принялся молиться. На войне не бывает неверующих. Ангелы смерти поют минометными голосами настолько убедительно, что тебе нечего и нечем им возразить. Каждым выстрелом они говорят тебе: «Ты наш, ты наш, сейчас мы дотянемся до тебя». И помирай, как знаешь, если не веришь. Так началась самая необыкновенная, яркая, радостная, осмысленная, внимательная, сосредоточенная и покаянная литургия, на которой мне только приходилось бывать. Потому что каждое слово в прошениях, благодарениях и тропарях воспринималось с острой ясностью, было абсолютно понятным, родным, близким, словно оно до того уже кровью писалось в сердце. И не я уже молился, а сердце молилось во мне. Дрожал под нами пол, чуть позвякивали стекла в окнах, на две трети заложенные мешками с песком. С улицы доносился истошный вой автосигнализации, и все бухало, бухало, то звонко, то глухо, словно обезумевший пьяный слон прыгал с ноги на ногу. И под эти дикие пляски, как ни в чем не бывало, звучало безмятежно: «Помолимся о мире всего мира, соединении всех, о храме всем, с верой и страхом Божьим входящим вонь, о благорастворении воздухов, об изобилии плодов, избавитесь нам от всякие скорби, гнева, нужды, заступи, спаси, помилуй и сохрани нас Твоей благодатью». Все это было правдой и откровением. Словно Бог точно знал, что именно в этот воскресный день на окраине города Донецка дьявол застигнет нас врасплох, вознамерившись отобрать наши жизни. И чтобы этого не случилось, Господь лично придет в крохотную церквушку на окраине шахтерского поселка, даст каждому из нас щит, меч, слово и самого себя. Никто не сдвинулся с места, не побежал, не упал и, кажется, даже не испугался. Мы все молились, и подобного внутреннего единения с Богом и людьми мне не приходилось переживать. За чтением Евангелия отец Н. вышел нам вон и произнес свое привычное: «С праздником, дорогие мои благовещенцы! Сегодня еще и не так громко, правда? Мы не лежим на полу и не плачем. За 9 лет свистопляски многому научишься. А мы с вами, как ни крути, до сих пор живы. И знаете почему?» Все заулыбались. Они знали ответ, а мы, гости, нет. «Потому что смерти нет», – просто сказал отец Н. Глухой удар и вой сирен. С той стороны ему пытались возразить. «Слышите? Бесятся, от бессилия», – заметил батюшка, понимавший гаубичный язык не хуже родного. «А нам с вами как жить?» Мне показалось, что и на этот вопрос прихожане знали ответ, но молчали из деликатности. Точно не как нынешний фарисей, которого распирало от собственной праведности, от чувства собственного достоинства. А нам с вами жить как мытарь, на котором печать негде ставить, не сметь глаза к небу поднять. У нас с этого неба осколки сыплются. В грудь себя бить, плакать и просить: «Боже, буди милостив мне грешному». И вот она милость. Видит Бог, я ничего не придумываю. Священник умолк, и пушки замолчали. Тишина – милость к нам. И я, чтец Хрисанф из села Иго, простоявший всю службу в слезах, как арбуз под дождем, скажу вам, тишина эта непобедима. Милость, что мы с вами живы и восходим к трапезе Господней, закончил отец Н.
Еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
пехота. Русские люди, мужики наши, очень удивляются, встречая священника. А я удивляюсь русским людям, мужикам нашим. Кажется, что в прежней мирной жизни они не встречали попов, в глаза их не видывали. И те на них с неба свалились, как инопланетяне. Что тут скажешь? Когда отцы выезжают в подразделение, они одеты по военке, в бронике, но на груди епитрахиль, на шевронах крест и всемилостивый спас, а на шее спецподсумок, святые дары для причастия. В каком-то смысле выглядят они как боевые маги из игрищ реконструкторов. Но эти маги против киношных кажутся нескладными. Нет в них ни грозы, ни убедительности. Вот трясемся мы по дорогам в сопровождении военной прокуратуры. До линии боевого соприкосновения 50 км. Приезжаем в село. Зима, тишина, безлюдье. Улицы широченные, как футбольные поля, и покатые, как животы напротив неба. Люди незаметны. Собаки и те редко тявкнут. Машины с гуманитаркой рассредотачиваются по разным дворам. Через несколько минут появляется пожилого вида мужичок в бушлате с усталыми глазами. Я думаю, завхоз, что ли, или слесарь из гаража. А это полковник, замкомандира чего-то очень большого и внушительного. Только ничего большого и внушительного не видно. Полковник сообщает военную тайну. У них приказ на передислокацию, и здесь они последние 3 часа. Несколько раз мы будем трястись по ухабам и жидкой грязи, чтобы встретить пустоту, воробьев в лужах и слегка офигевших собак, которые в своих захолустьях не привыкли, что люди умеют из ниоткуда появляться и внезапно исчезать. И даже военная прокуратура не в курсе, что Энской воинской части в этой балке уже и след простыл. Полковник в курсе, зачем мы пожаловали. Каждому пожимает руку, даже мне. Отчего мне, мелкой клирной сошке, становится очень приятно. Словно и я важная личность на войне. Полковник сообщает, что минут через 20 ребятки закончат и подойдут. Человек 10-12, не больше. Они соберутся, а дальше я не волить не могу, предупреждает командир. Кто захочет, пожалуйста, а кому по барабану, тому по барабану. И они подходят. Пехота всегда выглядит так, будто их всех одна мама родила. Мать сыра земля. Почему танкисты закопченные и маслянисты, как их техника? Летчики инопланетны, как их железные птицы. Спецура стильна, как кино про апокалипсис. И только пехота выглядит, как край черного поля, сухопутье, неудобь какая-то. Запаханы, перепаханы, то ли живы, то ли мертвы, и ни то, и ни другое. Подходят хмурые, становятся полукругом, автоматы висят длинными стволами вниз, словно это лопата или грабли. Войско из-под лобья на командира смотрит. Что нужно-то от них? «Братцы!» — воскликает священник с преувеличенной радостью в голосе. «Есть кто православный?» «Есть!» — хмуро тянут стрелки. «Исповедоваться, причащаться будем?» В воздухе повисает пауза, от которой у меня, дьячка, на слезы быстрого, сердце начинает подпрыгивать и ныть, потому что они почти всегда и почти все молчат. Молчат, как рыба об лёд, словно впервые в жизни слышат эти слова, и смысл слов им совершенно недоступен. Священник на фронте преодолевает сотни и тысячи километров с одной лишь целью. Чтобы сказать бойцу: «Сейчас к тебе, Зёма Кулёма, Христос придет. Воплоти, вживую. Тебе это надо?» А Зёма Кулёма молчит. 1000 лет на этой земле живет, 1000 его родов под сохой и косой в землю ложились и рождались на ней. А он не знает и раздумывает, нужен ему Христос или послать всех на... Но в этом нахерном случае наше пребывание с пугающей скоростью теряет всякий смысл. Каждый раз, когда священник задавал этот вопрос на фронте, я, стоя за его спиной, сдувался и чувствовал себя немой былью травой, бездарностью, которая не в силах и одного слова донести. И висела пустота над землей, жалкая, гадкая, но рассекающая нас по живому телу. А священник говорил: «Как же так, братцы, если мы православными себя называем, как нам не принимать Христа?» Ему молчали в ответы на это. «Ладно, — говорил он, — но помолиться вместе можем?» Ему отвечали понуро, типа «да», чесали носы, терли глаза. Неудобно, взрослый дядька, поговорит, небось, и отстанет, небось. Небось, это все, чего мы могли добиться. Край поля, край деревни, улица, как голое пузо, чей-то двор, собачья конура и разоренная горка соломы под навесом. Под навес нам встать нельзя, считается, что туда может прилететь. И стоим мы, 10 человечков, 8 бойцов с оружием, поп и я, не пойми кто, на своей земле потерянные, бестолковые, неприкаянные. И не знаем, что нам делать с самими собой и друг с другом. Господи, помоги, заступи, сохрани, спаси нас. Не отвернись от нас, не гневайся без меры. Услышь нас, преклони ухо твое, пощади нас, говорит священник тихо, отчаянно. Ему некуда отступать. Он сейчас на линии боевого соприкосновения. Свет встречается с тьмой. И я вижу странную вещь. Ничего не изменилось. Поле, небо, сеновал, собачья конура, люди. Но в них что-то изменилось. И я не сразу понимаю, что. А так все просто. Минуту назад стояли безразлично, словно сундучки на замках. А сейчас со вниманием. Слушают. Слова сбивают замки, открывают потаенные двери и входят. Они бьют в точку, в самую глушь сердца, где спит под спудом, словно мертвая душа. И она оживает. Слово – живая вода и горящее золото. Оно течет, горит и плавит. Заступи, сохрани, помилуй, услышь, пощади. Странное дело, эти слова про меня – и про всех восяток с первой роты, Рембата, Косой горы, Демянска и Курганской области. Почему раньше они не приходили мне в голову? И почему сейчас они горят во мне? Подождите, это я с Богом говорю, что ли? К нему так просто обратиться? Проще, чем к товарищу подполковнику. Так услышь же меня, неизвестный Бог. И больше нет пустоты. Кто готов исповедоваться и причащаться, оставайтесь. Остальные... Священник умолкает на полуслове, потому что и так понятно, что делать остальным. Но никто не уходит. «Не бойтесь ничего», — говорит батюшка. «Каждый знает про свой камень на душе. Какой грех мучит, за что стыдно и совесть жжет. Сейчас я буду читать разрешительную молитву, а вы про себя мысленно просите у Бога прощения». Зная твердо, что он сейчас вас слышит. А потом парни наклоняют головы и слушают. «Ты воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешных спасти. От них же первый есмь аз». Фронтовая литургия длится 7 минут. Строго говоря, это не литургия, а чин. Егда случится вскоре вельми больному дате причастия. Все последование на гражданке, тянущиеся 2000 лет и 1,5 часа, на фронте умещается в 2 молитвы. Она начинается и тут же заканчивается. Жизнь, смерть, вечность, воскресение летят перед глазами со скоростью света. Все сжато до предела и предельно ясно. На земле из важного остаются только ты и Бог. Ты его принимаешь? Тогда Бог входит в твою жизнь, отдает себя – каждому с крохотной ложечки, как младенцу, первую твердую пищу вкладывает священник в рот частицу тела и крови. Когда ребята поднимают глаза, я вижу свет. В этот момент я почему-то убежден, что знаю этих людей не 15 минут, а последние 1000 лет. Мне хочется сказать им об этом, но они разворачиваются и уходят вниз по склону, каждый в свою сторону, не оглядываясь, поправляя на спине лопаты-автоматы. Эти 8 фигурок и есть вся моя русская армия, все мое непобедимое войско.
Thank you.
госпиталь. Мы приезжаем в госпиталь, о котором ничего рассказывать нельзя. Ни далеко, ни близко, ни в лесу, ни во враге, ни за горами и долами, а в городе Тютюнинске, среди шахт и ставков. Никто не знает, пустят нас или прогонят. Мы словно за милостыней прибыли. Больница не против, но у раненых свое начальство, и оно обычно не церемонится. Без церемоний всех отправляют по известному адресу. Тут я понимаю, что наши батьки действительно боевые маги, потому что проходят сквозь стены и закрытые двери. Загадочное начальство разгадывается просто. В отделениях лежат бывшие заключенные, а нынче бойцы ЧВК. У них там и палаты с решетками есть. Начальник охраны, молодой парень, смотрит на нас веселыми железными глазами, как лазером просвечивает. Но у нас свой лазарь есть, четверодневный, который и из могильной пещеры выходить умеет. Беседа получается неожиданно короткой и волнительной. Я думаю, сейчас отцов пропустят, а меня оставят. Но борода спасает. Благодаря ей начальник охраны записывает меня в клир. Я сдаю на входе свой нож, которым обычно режу колбасу и хлеб, а отцам сдавать нечего. И мы внутри. Война всех меняет до неузнаваемости. Живые становятся мертвыми, мертвые – живыми. Дома ты был добрым и пушистым, а здесь звери стерва. Вчера ты срок отбывал за разное и тяжкое, а сейчас ты на фронте, узнаешь цену крови. Мы заходим в палаты с ранеными с одним вопросом – есть ли православные? «Есть», – говорят. Из кровати осторожно тянутся вверх головы, руки, ноги, целиком или по частям, но глаза у всех иные, глаза оттуда. Что мы можем им дать? Честно? Ничего. Священник может сколько угодно говорить им о спасении, но они знают о спасении больше, чем священник. Зашитой шкурой, культями, железными штырями в костях, белыми шрамами, невытащенными осколками. Всем этим знают. Но батюшка говорит, там дома о вас думают. И самые разные люди, не только родные и близкие, молятся о вас, как умеют, просятся слезами, тоскуют и надеются, что вы вернетесь с победой. Мы знаем это, потому что служим в храмах, говорим с сотнями людей, писем получаем сотни. И поэтому я имею право вам сказать и от себя, и от всех с большой земли. Он замолкает, не знаю, намеренно ли или справляясь с волнением. Но мужики один за другим поднимают глаза на священника, а ему и надо было увидеть глаза, и в них сказать одно слово «спасибо». И через мгновение «спасибо за то, что вы делаете здесь, и за свою кровь, пролитую за нас, и вместо нас». Они молчат. Сложно передать. В молчании там как будто обнаруживается 9 граммов доверия к сказанному. Но 9 граммов, как дрожжи, поднимают тесто. Ни стен, ни решеток, ни высокого богословия мысли. Но мы стоим не чужие друг другу, не против, но рядом и ладом. И не тесно в узких проходах между кроватями, капельницами, бутылками с водой, вонючей одеждой и прочим. Первое имя у войны не кровь, не страх, даже не смерть, а разделение. Если священник знает честное и настоящее слово, если оно живет у него в сердце, разделение заканчивается, рана затягивается на глазах. Нет ни эллина, ни иудея, ни протоиерея, ни зэка. В тот день мы отслужили 60 литургий. В каждой палате, если там обнаруживался хотя бы один согласный, отцы возглашали – и я начинал читать «Царю Небесный» и «Тресвятое». И скоро мы перестали удивляться, когда с первых же стихов люди, только что отворачивающиеся, вдруг садились на кроватях, вставали и, держась за капельницы, начинали молиться вместе, думать о своем, исповедоваться, и как голодные и доверчивые птенцы открывали пересохшие прокуренные рты, размыкали закусанные губы, и ловили, ловили крошку хлеба. Река прорывается сквозь заслон. Мужики вдруг начинали говорить, задавать вопросы про церковь, про Евангелие, про войну, про Христа. Мусульмане просят, чтобы и к ним пришел имам. Бурят смеется и говорит, что готов причаститься за компанию. Кто-то просит книг, кто икон. Все вспоминают вдруг, что потеряли свои кресты. Один спрашивает, можно ли ему татуировку с черепом на себе нарисовать, или после причастия это неправильно. Другой плачет, привалившись спиной к стене от того, что причащался только на прошлой неделе, еще в окопах, а здесь вдруг второй раз за 4 дня. Третий, отвоевавшийся сапер без голени, говорит, что молился там Христу лично и еженочно, чтобы никому гражданскому не принести вреда. Но причащаться уверенно отказывается. Четвертый прыгал за нами на костылях из палаты в палату, боясь, что мы пройдем мимо его ребят. Пятый сказал, что он церковный чтец в храме на зоне, и отцы благословили его прочесть Тресвятое вместо меня. Литургия в этой палате длилась в 2 раза дольше, потому что мужик читал только по слогам, но как его слушали? И мы шли, шли, шли из палаты в палату, от человека к человеку, словно из города в город. 6 часов кряду. Языки заплетались, мысли мешались, ноги гудели. Нет, мы не шли, а плыли на лодке, гребли на веслах по Тевериадскому морю, как галилейские рыбаки, которым иногда удавалось ходить по воде. Море штормило, ведь где-то рядом шла война. Но мы не замечали бури. Штурмовики. И прибило нас к неизвестному берегу. Где-то в бесконечной степи, в белых полях и лугах, в шахматных клетках лесопосадок подъехали мы своим церковным обозом к заставе. Тяжелая колесная техника сновала слева, справа, сзади, спереди, через блокпост. Мы долго ждали разрешения на въезд. Какая-то невиданная красотка за рулем чистенькой легковушки с тульскими номерами обогнала нас и проехала в село, как нитка в игольное ушко, словно она была здесь хозяйкой. Или мне это привиделось на фоне почти полного отсутствия женщин в частях, куда мы прежде добирались. Впрочем, к делу это отношение не имеет. Наконец пустили и нас. Улица была запружена людьми и машинами. Жизнь здесь кипела и двигалась во всех направлениях. Проехав насквозь, мы свернули во овражек и поднялись наверх. Посреди поля большой каменный храм. Купцы строили, большевики разрушили. Храм похож на огромного раненого кита, вынесенного на берег. Прямо под окнами дымились походные кухни. И парень в засаленном бушлате с трудом тащил белую кастрюлю с красными буквами «ГЦ». «Горячий цех?» «Щи», — подумал я с тоской и нежностью. «Или щи мне тоже привиделись на фоне почти полного отсутствия горячей пищи в нашем рационе?» «Но и это к делу не имеет отношения». «Литургия не имеет границ, не зависит от обстоятельств. Единственное, без чего ее не бывает, без людей. А нас там собралось, страшно вымолвить, 60 человек. Я подумал, что столько мужиков за раз я встречал только в бане и никогда в церкви. Они стояли, сгрудившись перед иконой Богородицы. Кто с оружием, кто без, кто высококрасив, но больше скромных да щуплых. Неказистый мы народ, надо признать». Были мордатые и тонколицые, худосочные и увольни, доходяги и полублаженные, злые и простофили, судя по лицам. Про некоторых из них я вообще не мог понять, кто их в армию пропустил. «А москвичи есть?» – вдруг спросил отец А. «Есть!» – отозвались из задних рядов. «Из какого района?» «Из вашего, батюшка!» «Да ладно! Покажись-ка!» Из толпы вышел мужик лет 40. «Нет, не помню лицо», – огорченно сказал священник. «Зато я вас помню», – сказал солдат. «Вы провожали нас осенью в военкомате». «Ага! Я вам тогда сказал, поехали с нами». «И что я ответил?» «Вы сказали, что мы здесь встретимся». «Значит, не наврал?» «Так точно, не наврали». И народ засмеялся. «Братья», – возвысил голос отец А, – «по образованию я учитель начальной школы. Сейчас я вам про литургию расскажу, как детям рассказываю. Итак, представьте, что вас пригласили на царский пир. И вот стоит длинный-длинный стол, во главе которого во глубине веков сидит сам Христос. А рядом с ним по правую и левую руку восседают его ученики, апостолы, мученики, праведники, воины, юродивые, князья, монахи и прочие святые хорошие люди. А рядом с ними наши родные и близкие, прабабушки и прадедушки, отцы и матери, братья и сестры, все, кто приходили ко Христу в прежние времена. Но и это еще не все. Здесь же, за одним столом, наши с вами дети, внуки и правнуки, еще не родившиеся, но уже живущие в замысле Божьем. У литургии нет времени. Она не боится смерти. Она длится тысячи лет в прошлом и в будущем. И за этим пиршественным столом мы с вами здесь и сейчас соединяемся со Христом и всеми людьми в одно целое неразрывной связью. Помолимся же и приступим. И тогда через несколько минут случилось то, ради чего Хрисанф Каменный из села Иково пишет эти нудные, никчемные записки, чтобы главного в жизни не забыть и детям своим передать. Отцы прочитали молебен Богородицы, затем начали читать молитву к общей исповеди. И все летело, как всегда, стремительно и страшно. И вдруг в толпе раздался голос: «Братья!» Все стихло, а этот голос продолжил: «Простите меня, братья! За все зло, кому причинил, простите меня!» Голос принадлежал мобилизованному солдатику лет 35, высокому, молодцеватому, с худым, словно острым ножом, вырезанным лицом. И в ответ ему глухо: «Принимаем». «И меня, простите, братцы!» – вдруг зазвенел еще один голос, и за ним еще один и еще. «И меня! И меня!» И никакая сила не могла это остановить. Голоса поднимались и тонули в общем хоре. Словно невесть откуда, как тайфун, пришла девятибальная волна с моря и захлестнула всех. Обдала ледяной водой, обожгла ужасом и радостью. Силой подняла над землей, качнула, как в колыбельке над страхом и горем, омыла от черноты в сердце, очистила от всей копоти и ушла сквозь стены, оставив по себе звенящий свободой воздух и ликующий крик птиц. Это был воздух победы. Я стоял, боясь пошевелиться, у окна немытого тысячу лет. Я опять видел парня в засаленном бушлате, который тащил кастрюлю с красными буквами ГЦ, «Щи или не щи». Теперь он тащил кастрюлю за одну ручку, пустую, и брецал по краю половником, как в колокол бил. А у меня ком в горле, дышать нечем. Никто и никогда не исповедовался так в моей жизни. Никогда я не надеялся увидеть русское покаяние. И вот оно, страшное, необъяснимое, дурацкое и прекрасное, как все родное. Глаза поднимаю, не один я такой, плачут мужики, не сдерживаясь, и глаза прячут. Отцы, что вели службу, растерялись на мгновение, смолкли. Волна ударила и обняла радостью, непонятной, нелогичной, не могущей здесь быть, и одной на всех». Говорили, что через несколько дней все штурмы ушли за ленточку. Окаянное мое тщеславие из кожи выпрыгивает, хочет, чтобы записки свои я начал по-другому. Примерно так. Так как уже многие взялись за составление повествования о совершившихся среди нас событиях, как передали нам те, кому от начала довелось быть очевидцами и служителями слова, решил и я, тщательно исследовав все с самого начала, последовательно написать для тебя, превосходнейший Феофил, чтобы ты познал достоверность того учения, в котором был наставлен. Что вздумал убогий Хрисанф? Уподобиться апостолу Луке? Дерзать самому заикнуться о благой вести? Да за это в земляной тюрьме тебя мало сжечь со всеми костями, рогами и копытами. Умом понимаю, а сердце упрямо тянет свое». «Недостойный дьячок Хрисанф, ты прах и пепел земли, ты тугодум и тугоух, ты вечный косячник и заноза в сердце доброй жены твоей. Ты стал очевидцем событий, которые при тщательном исследовании рассказывали именно об этом, о том, как Бог приходил к человекам. Что же ты видел? Там, на фронте, я видел раненые танки, раненые дома, раненые улицы, раненые мосты, раненые дороги, раненую землю, раненое небо, раненых людей. Я не увидел силы, правильно, потому что не в силе Бог, а в правде. Где же правда? В нас. Сила моя совершается в немощи, в немощных людях, к которым приходит Христос. Он был среди нас и довольна нам благодати. Как о таком молчишь? Победа – это трудно, долго и горько. Победа – это после беды. Мы обязательно победим. Ищей победных похлебаем.
Ой, куда же вы летите? цвете, да по белому посвету, в край неведомый далекий, там теплом земля согрета, горы там стоят высоко.
Донбасс, зима 2023 года. Хрисанф Каменный. Материал предоставлен агентством «Регнум».